Трест, который лопнул. «Трест имеет свое слабое место», — сказал Джефф Питерс. «Это напоминает мне», — сказал я, — «бессмысленное изречение вроде «почему существует на свете полисмен?» «Ну нет», — сказал Джефф, — «между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма, ось, или, так сказать, квинтэссенция, а значит она, что трест и похож, и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи, а трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр. Каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса. Я, шутя, спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование «Треста». К моему удивлению, он признал за собой этот грех. «Один единственный раз», — сказал он, — «и никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам. Вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосиной ловчонкой. И все-таки мы прогорели». «Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия?» – спросил я. «Нет, сэр. Все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась с трещинкой, как выразился Альберт Теннисон. Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Такером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов. Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам $2500 за половину паёв серебряного рудника Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина паёв стоила $200 или $300 тысяч. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник. Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко «Птичий город». Но жили там вовсе не птицы. Там было 2000 душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапараля, окружавшие город. Иные жители были скотопромышленники, иные картежники, иные лошадиные барышники, иные, и таких было много, работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные. Надо сказать, что хотя мы с Энди и не пьющие, но в городе было 3 кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться пригрязной природой. Птичий город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею. Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам $1200. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за 500. Третий нам охотно уступили за 400. Проснувшись на следующее утро, птичий город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло. Весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил, не переставая. На северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие 2 недели еще штук 6 среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в голубую змею. И что же они видят в голубой змее? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрут-эксплуататор. Справа у него кольт, и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении 3 бармена, и на стенке вывеска в 10 фунтов длины. Каждая выпивка – доллар. Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с 2 полисменами. Трест обещал им бесплатную выпивку. «Да, сэр». Не прошло и 10 минут, как птичий город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за 30 миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через 2 недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попурри на ксилофоне. В птичьем городе было около 1500 взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста. Чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от 3 до 20 стаканов в день. Пока не схлынет вода, голубая змея оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво, и просто, как всякое подлинно великое жульничество. К 10 часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что 2 наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и судной кассой и понял, что они хлопочут о новых долларах, который высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.